И внезапно Стэн понял, что в этом месте с ним соседствует смерть, что смерть спускается к нему из темноты, а он не может от нее убежать. Вниз по ступеням вдруг полилась вода. И теперь до него доносились запахи не попкорна, пончиков или сахарной ваты, а сырой гнили и тухлой свинины, раздувшись от червей в темном уголке, куда не добираются солнечные лучи.
«Кто здесь?» —
закричал он пронзительным, дребезжащим голосом. Ему ответил низкий, булькающий голос, словно вырывался из горла, забитого илом и тухлой водой.
«Мертвяки, Стэнли. Мы мертвяки. Мы утонули. Но теперь летаем, и ты тоже будешь летать».
Он чувствовал, что вода течет по ногам, вжался спиной в дверь, едва живой от страха. Мертвяки уже подходили к нему. Он чувствовал их близость. В ноздри бил их запах, что-то упиралось ему в бедро, когда он снова и снова колотился спиной в дверь.
«Мы мертвы, но иногда мы немного валяем дурака, Стэнли. Иногда...»
Орнитологический атлас. Стэн машинально схватился за него. Он застрял в кармане дождевика, и Стэну никак не удавалось его вытащить. Один из мертвяков уже спустился с лестницы. Стэн слышал, как он, волоча ноги, пересекает маленькую площадку между нижней ступенькой и дверью. Еще мгновение, и он протянет руку, и Стэн ощутит прикосновение холодной плоти. Он еще раз, что из силы, дернул атлас и вытащил из кармана. Выставил перед собой, словно крохотный щит, не думая, что делает, но внезапно осознав, что это правильно.
«Снегири!»
— выкрикнул он в темноту, и на мгновение тварь, которая приближалась к нему, их точно разделяло меньше 5 шагов. Замялась. Он точно знал, что замялась. И не показалось ли ему, что чуть подалась и дверь, в которую он вжимался спиной? Но он больше не вжимался. Он выпрямился, стоя в темноте. Когда это произошло? Определяться не время. Стэн облизнул пересохшие губы и начал скандировать.
«Снегири! Серые цапли! Гагары! Красногрудые танагры! Граклы! Дятлы молотоглавы! Красноголовые дятлы! Синицы! Вьюнки! Пили...»
Дверь отворилась с протестующим скрежетом, и Стэн сделал гигантский шаг назад в чуть затуманенный воздух. Распластался на прошлогодней высохшей траве. Он согнул атлас чуть ли не пополам, и потом, в тот же вечер, обнаружил вмятины от пальцев на обложке, словно она была из пластилина, а не из твердого картона. Даже не попытавшись подняться, Стэн начал отползать, упираясь каблуками в землю, скользя задом по мокрой траве. Губы его растянулись, он скалил зубы. В темном дверном проеме он видел 2 пары ног ниже диагональной линии тени, отбрасываемой полуоткрытой дверью. Видел синие джинсы, которые от времени и от воды стали лилово-черными. Оранжевые нитки на швах расползались, вода стекала с манжет, образуя лужицы вокруг ботинок, которые практически сгнили, обнажив раздувшиеся лиловые пальцы. Их руки висели плетьми вдоль боков, слишком длинные, слишком восково-белые. На каждом пальце болтался маленький оранжевый помпон. Держа перед собой согнутый атлас, Стэн хрипло и монотонно шептал.
«Ястребы-кураеды, дубоносы, пересмешники, альбатросы, киви».
Одна из рук повернулась, показав ладонь, на которой вода за долгие годы стерла все линии, превратив ее в гладкую ладонь манекена из универсального магазина. Один палец согнулся, разогнулся. Помпон подпрыгивал и покачивался, покачивался и подпрыгивал. Тварь подзывала его. Стэн Урис, который 27 лет спустя умрет в ванне, вырезав кресты на обоих предплечьях, поднялся на колени, на ноги и побежал. пересек Канзас-стрит, не посмотрев ни в одну сторону, не думая о том, что может угодить под машину. Тяжело дыша, остановился на противоположной стороне, оглянулся. Отсюда он уже не видел дверь у основания водонапорной башни. Только саму башню, широкую, но и грациозную, высившуюся в сумерках.
«Они мертвые», —
прошептал себе Стэн в шоке, резко повернулся и побежал домой.